Княжна выслушала его с любезной улыбкой, поддакивая и кивая. А когда директор закончил объяснение, улыбку убрала и жестко сказала: «Незачем нам устраивать торговлю, Гальтон. Бери его за шиворот, сажай в эту пыточную. Ответит на все вопросы, как миленький». Ученый конфузливо прыснул, будто услышал не очень приличную шутку.
«Ну, прелестная барышня, я не так глуп. Допрос получится коротким. Я буду молчать. Через 10 секунд заору от боли. Ничего, как-нибудь перетерплю. В меня, знаете ли, пулями стреляли, и то ничего. Через 20 секунд молчания машина пропустит через меня максимальный заряд. Я потеряю сознание, и потом можете делать со мной что хотите. Никаких ответов вы не получите. Сыворотки тоже. Поэтому предлагаю честную дуэль. Я отвечаю на один вопрос. Потом на мое место садитесь вы или ваш коллега и отвечайте на мой вопрос. Лукавство, даже минимальное, скрыть не удастся, уж можете мне поверить».
«Почему это я должна вам верить? С какой стати?»
«Обидно слышать», — директор обиженно вздохнул. «Если не верите на слово, можете испытать действие исповедальни на себе, сами увидите».
«Хорошо, я согласна». Пригнувшись, Зоя подлезла под мембрану и села. «Нет, это может быть ловушка!» — кричал Гальтон. «Лучше проверим на мне!»
«Вот слова истинного рыцаря и джентльмена!» — восхитился Петр Иванович. «Клянусь, прекрасная амазонка, он в вас влюблен!»
Зоя пропустила ехидные замечания мимо ушей. Она уже подсоединяла к себе провода.
«Нет, я сама. А если со мной что-то случится, пристрели этого клоуна на месте!»
Директор встал перед княжной, наклонившись к пластине. К затылку профессора был приставлен кольт, но Петр Иванович не обращал внимания на это маленькое неудобство. Глаза ученого весело поблескивали, он ткнул пальцем.
«Смотрите на шкалу вот в этом окошечке, надеюсь, вам обоим хорошо видно. Чем больше сдвинется стрелка, тем искреннее и полнее ответ. Градация от 0 до 10. Ну-с, начнем с простенького вопроса. Вы женщина?»
«Да».
Стрелка качнулась в крайне правое положение.
«Подумаешь, что это доказывает?» — дернула плечом Зоя, косясь на окошечко. «Если бы вы ответили «мужчина», стрелка осталась бы на нуле, а вы, голубушка, скушали бы 500 вольт и потеряли сознание. И теперь поставим вопрос, допускающий частичную или неполную правду. Ну, например, вам нравится заниматься сексом?»
— «Не смейте задавать! — вскинулся доктор. — Мне таких вопросов! — в унисон крикнула и Зоя.
— Скорее отвечайте, время идет. 5 секунд. 4. — замахал руками Громов.
— Есть занятие и получше! — злобно рявкнула княжна прямо в мембрану и подпрыгнула в кресле, издав громкий стон. Стрелка едва коснулась четверки. Залившись смехом, Громов сказал.
— Ну, самая слабо верит в то, что ляпнула. 40%. Да чего же приятно сбивать спесь с этих стальных женщин. Слишком много их развелось в наши времена.
Мерзавец заслуживал хорошей взбучки. Но Гальтон был занят Зоей. Она мелко дрожала. Отсутствующий взгляд был устремлен в потолок. В уголках рта выступила слюна. Жаль, мешала проклятая мембрана, в которую Норт уперся лбом. Не то он снял бы эти капельки поцелуями. — Зоя, Зоя, очнись! — позвал доктор. А Громова предупредил. — Одно движение — и застрелю! Княжна оттолкнула его руку.
— Алеша, уйди, пусти. С этим все, все.
— Это я, Гальтон. Какой еще Алеша? Но она не слышала, лишь трясла головой.
— Отвечайте, милочка!
— воскликнул Петр Иванович.
— Аппарат зарегистрировал вопросительную интонацию. Скорее, время идет.
— Гальтон, Гальтон!
— пролепетала Зоя. К ней возвращалось сознание.
— Скажите ему скорее, что за Алеша вам примерещился. Не то будет поздно!
Норд схватил директора за ворот халата. — «Скорее выключайте прибор! Видите, она не в себе!
Это не так просто! Черт бы вас драл!»
Гальтон начал срывать с Зои провода, но было поздно. Ударил новый разряд. Чудо, что именно в этот момент Норт не касался княжны, иначе его бы тоже парализовало. Возможно, именно на это Громов и рассчитывал. От второго удара княжна выгнулась дугой, на губах выступила пена. Потом Зоя безвольно обмякла. Она была в глубоком обмороке.
— Я вас убью! — рычал доктор, вынимая неподвижное тело из кресла. — Вы это нарочно устроили! — Да в чем же я, батенька, виноват?
— Петр Иванович закатывал глаза и разводил руками.
— Дама не в себе, а вы ей новый вопрос. Я ведь предупреждал про вопросительную интонацию. Не волнуйтесь вы так, ничего страшного не случилось. Шок средневысокой силы наложился на предыдущий только и всего. Через полчасика ваша красавица очнется. Ну, денек подражает у нее руки и коленки. Скажите лучше, вы не передумали играть со мной в вопросы-ответы?
Положив Зою на ковер и убедившись, что она жива, Норд поднялся и оценивающе посмотрел на директора. Пока в партии вел Громов. От одного противника он уже избавился. Наверняка у него в запасе есть и другие фокусы. Не проще ли раздавить гадину прямо сейчас? Но кто тогда ответит на вопросы? И кто скажет, где спрятана сыворотка гениальности? Хорошо. Вы отвечаете первый. Садитесь.
Вообще-то на поединке обычно тянут жребий, пожаловался профессор. Но так и быть, в конце концов, вы гость.
Он подлез под мембраной, сел в кресло и подключил датчики.
— Посмотрите, молодой человек, горит ли желтая лампочка? — Отлично. Можете спрашивать.
— Где сыворотка? — чуть не крикнул Норд прямо в пластину.
— Не надо так шуметь. Вон она на дальнем столе. Видите пузырек? Там свежая доза.
Индикатор правдивости показал 10. Гальтон и не ожидал, что заветный препарат достанется ему так легко. Очевидно, Громов приготовил пузырек, чтобы везти его в Кремль. Тем лучше.
Теперь моя очередь. Не вздумайте задавать следующий вопрос. Рта не раскрою, так и знаете. Унесу на тот свет все тайны. А их у меня, ух, как много!
— кратчево пропел Петр Иванович. Электрические часы показывали 0:10. Можно было посражаться с директором в предложенную им игру еще полчаса, прикидываясь, будто ничего не знаешь о поездке в Кремль. — Что ж, ладно, — подыграл противнику Норд. — Я знаю, что эскорт увозят вас отсюда в 2:15, сам это видел. Меняемся местами. Ваш выстрел, профессор. Но хочу вас предупредить. Не вздумайте устроить какую-нибудь штуку с током. Револьвер все время будет направлен вам в лоб. Если что, нажать на спусковой крючок я успею. Реакция у меня хорошая, а от чересчур сильного разряда палец сожмется сам собой. Подсоединив все провода, он действительно наставил на Громова кольт. Петр Иванович добродушно посоветовал.
— А вы отвечайте как на духу. Тогда никакого разряда не будет. И без всякого перехода быстро спросил. — Чье задание вы выполняете?
— Мистера Джей Пи Ротвейлера. По телу пробежало что-то вроде сильного озноба.
— 9 баллов. — Искренности, — задумчиво пробормотал директор. — Правда, но не вся. О чем-то умолчали.
Не о чем-то, а о ком-то, — подумал Гальтон, поднимаясь. — О товарище Октябрьском. Хоть, строго говоря, он задание и не давал, но тоже к нему причастен. Однако с аппаратом нужно обращаться осторожней. Он и в самом деле сверхчуток. — Теперь мой вопрос. Норд начинал входить во вкус этой удивительной дуэли. — Как вам удается оставаться в живых, получая несовместимые с жизнью раны?
Для мыслящего существа, коим является Homo sapiens, несовместимо с жизнью лишь полное разрушение центрального процессора мозга,
менторским тоном объявил профессор. Все прочие клетки организма способны довольно легко восстанавливаться.
Некоторое время назад в мои руки попал препарат, который средневековые алхимики называли эликсиром бессмертия, а русские сказки — живой водой. На самом деле это род клеточного регенератора. Сразу скажу, рецептура препарата мне неизвестна. Это был дар. Или, если угодно, трофей. Стоп, стоп!
— повысил он голос, видя, что с уст американца готов сорваться следующий вопрос.
Видите стрелку? Я тоже ответил на 9. Следующий вопрос можете задать после моего.
То, что сказал директор, было невероятно. Однако, судя по шкале искренности, а главное, по волшебной неуязвимости Петра Ивановича, это была правда. На 90%. Коли так, заполучить клеточный регенератор для исследования еще важнее, чем добыть сыворотку гениальности. Воистину, это подземелье — истинная пещера Аладдина. Нетерпеливо ерзая в кресле, доктор потребовал. — Поторапливайтесь. Ему не терпелось спрашивать дальше. Поменялись местами.
— А нет ли у мистера Ротвейлера союзников в Москве? Кто они?
Товарищ директор был куда как не глуп. 9 баллов в предыдущем ответе его не устроили. Шли секунды. Одна, вторая, третья, Четвертое. Гальтон молчал. Отсоединить провода он не успевал. Выбор был такой. Немедленно, пока не ударил ток, застрелить Громова и потом потерять сознание. Или же сказать всю правду. Почему бы и нет? Что это изменит? «Военная контрразведка РКК», — быстро сказал Норт. «Некто Октябрьский».
«Ага, прусаки».
Петр Иванович вздохнул и, как показалось, Гальтону с облегчением.
«Мне следовало догадаться».
«О чем спросить теперь? Где эликсир бессмертия?» «Нет, сначала задание Ротвейлера. Дополнительные бонусы можно оставить на потом». «Что, собственно, представляет собой сыворотка гениальности?» «Любая информация о загадочной вытяжке может сэкономить много часов, а то и дней лабораторной работы».
И кроме эликсира бессмертия, с древних времен узкому кругу посвященных было известно еще одно снадобье – эликсир власти. Это мощный мобилизатор воли и интеллектуальных способностей, но восприимчивы к нему лишь люди определенного склада. Формулы я не знаю. Однако эксперименты показали, что из мозга людей, питавшихся мобилизатором, можно добывать некую экстракцию, которая является суррогатом эликсира власти. Процесс экстракции очень сложный, дорогостоящий. Для его обеспечения и создан мой институт. Видите, как полно и правдиво я отвечаю на десятку. Ну-ка, теперь вы.
Сейчас Гальтон боялся только одного. Вдруг Громов спросит,
вы твердо намерены меня убить?
Придется сказать правду, и тогда больше никаких ответов не будет. А доктора буквально распирало от вопросов. Один насущнее другого. Питался ли Владимир Ленин мобилизатором, выяснять незачем, и так ясно. Зачем чекисты воруют мозги великих покойников, тоже можно не спрашивать. Надеются достать иной источник для производства вытяжки. Ленинского мозга надолго им не хватит.
— Ну, скажите, молодой человек...
Профессор запнулся. Он явно волновался. Сейчас спросят о своей участи, всему конец.
«Скажите, а помимо того, чтобы прикончить меня и добыть сыворотку, нет ли у вас еще какого-то задания?»
«Нет», — удивился Гальтон. «Разве мало?» Кожу будто впилась тысяча иголок. И он удивился еще больше. «Почему бьет током? Ведь он сказал правду».
«Ах, да!
Еще мне было велено действовать в соответствии с логикой событий», — припомнил он туманную фразу мистера Ротвейлера, которой тогда не придал особого значения. Мерзкое иглоукалывание сразу прекратилось, а директор сделался мрачен.
— Валяйте живей, что там у вас дальше?
— пробурчал он, усаживаясь.
— Логика событий. — Я так сформулирую следующий вопрос, что не вы вернитесь.
Теперь про папку, — решил Норт и мысленно перебрал ответы, накрепко засевшие в памяти. Первый. 11.04. Ломоносов. Второй. 14.04. Я же говорю, Ломоносов. Третий. 17.04. Черный Пополон. Второе слово неразборчиво. Четвертое. 20.04. Попробуй у Мари Гри. У Мари Гри нет, все-таки у Мари Гри. Пятое. 23.04. Как? Очень просто. Загорье, где кольца. Шестое. 26.04. Да око же, око. Седьмое. 29.04. Проще всего через Загорье, Спас Преображенский. Восьмое. 02.05. Где кольца? Не помнишь? Третья ступенька. Девятое. 05.05. Мари Гри?
Кто это такая? Разумовская?
Вы хранили в сейфе папку. Что означают эти записи? Черный Пополон, Загорье, Спас Преображенский, кольца, третья ступенька. Что это такое? Кто дает эти ответы?
Минуточку. Тут целый комплекс вопросов.
Не лгите, профессор. Это все про одно и то же.
Ну, как же про одно? Первый вопрос — что? Второй — кто?
Ладно, остановимся пока на первом. У вас 2 секунды. Скороговоркой, пока не ударил ток, Громов выпалил.
Это коды. Ими обозначены какие-то тайники. Ой!
Он взвизгнул от боли и затараторил еще быстрее. По ним, я уверен, можно добраться до настоящего эликсира власти. Но разгадать шифры не удается.
Ай! Хорошо, хорошо, кое-что, я, кажется, зацепил. Сопоставил ответ от 23 апреля, 29 апреля и 3 мая. Есть такая деревня, Загорье, около Малого Ярославца. А в ней Спас Преображенский храм, он трехъярусный. Может быть, это имеется в виду под ступеньками. Мы искали в 3-м ярусе.
Заорал вдруг Петр Иванович, хотя стрелка вела себя прилично. подрагивала между девяткой и десяткой. Глаза директора смотрели куда-то мимо Гальтона. Голова ученого ударилась о спинку кресла. Черная шапочка соскочила, из пробитого черепа полетели красные брызги. Одновременно сзади от двери донесся чавкающий звук выстрела. За ним второй, третий, четвертый. К исповедальне, вытянув руку с пистолетом, шел Октябрьский и стрелял на ходу. Все пули одна за одной попадали Громову в лоб. От верхней части головы почти ничего не осталось. Какое-то жуткое серо-багровое крошево. — Что вы наделали? Зачем? — крикнул Норт. Контрразведчик отрывисто проговорил, разглядывая труп. — На связь не выходите. Время летит. А еще мне доложили, что из кремлевского гаража выехал кортеж. Оказывается, сегодняшний сеанс назначен на полчаса раньше обычного.
— Так вот на что рассчитывал Громов. — Откуда вы взялись?
— Я был в соседнем дворе в радиоавтомобиле. — Что это у вас тут за посиделки?
— Зачем вы его убили? Доктор чуть не стонал от досады. — Он не сказал самого главного.
— Вы глухой или тупой? У нас 5 минут, чтобы унести ноги.
Октябрьский вставил новую обойму и разрядил ее в то, что еще оставалось от головы Петра Ивановича. Не выдержав этого зрелища, Гальтон отвернулся.
— Для верности, — хладнокровно заметил русский. — Что это вы берете, сыворотку? Дайте-ка сюда.
— Зачем она вам? Вы в нее все равно не верите.
— Неважно. Эта дрянь принадлежит государству рабочих и крестьян.
Отобрав пузырек, Октябрьский шмякнул его об стену. От кафеля брызнули осколки.
— Вот так. Теперь дело сделано. Что с девицей-красавицей?
Он склонился над Зоей, которая пыталась сесть, но у нее никак не получалось.
— Ранена?
— Током. Ударила. — Ничего, — с трудом выговорила она. — Через минуту встану.
— Нет у нас минуты, золотце. Ну-ка, обнимите меня за шею.
Русский легко поднял княжну на руки, что доктору совсем не понравилось.
— Дайте-ка сюда. Это собственность Соединенных Штатов.
И взял Зою сам. Она прижалась к его плечу. Ее била дрожь, сотрясала икота.
— Все, 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 на выход. Оружие бросьте на пол, только не забудьте оставить на нем пальчики. Я и так из-за вашей медлительности слишком подставился.
Октябрьский первым покинул кабинет и спросил кого-то в приемной.
— Готово. Сюда тоже кинь парочку.
В секретариате возился Витек, раскладывая по углам динамитные шашки, соединенные проводами. От Гальтона бывший шофер отвернулся. То ли испытывал неловкость за свое поведение, то ли, что вероятней, злился из-за пинка в причинное место. Впрочем, переживания этого субъекта Норду были безразличны. Они бегом миновали весь первый этаж, в каждой комнате которого лежало по покойнику. В дежурке задержались, чтобы прихватить Азенкопфа. Тот еще не вполне оправился от удара бронзовым истуканом по голове, но все-таки уже стоял, опираясь о стену. — Возьмите Ляо Синь под руку! — крикнул доктор, задыхаясь. Зоя уже не казалась ему такой воздушной, как вначале. На второй лестнице их догнал Витек, закончивший расстановку зарядов. — Через 90 секунд, шеф! — доложил он Октябрьскому. Они выбежали из флигеля и помчались к подворотне. Сначала Витек, за ним Октябрьский, волокущий за собой Айзенкопфа, сзади Гальтон с княжной на руках. В переулке ждал черный автомобиль. Его дверцы сами собой распахнулись.
— Быстрее ты, трудящийся Востока! — прикрикнул контрразведчик на Курта, который почему-то не желал лезть в машину.
— Без сумки. — Не поеду,
— просипел биохимик, с трудом ворочая языком, что отлично заменяло китайский акцент.
— В мотоцикле... — Осталась моя сумка,
— Октябрьский посетовал.
— Вот она, мурло частного собственника. — Успокойтесь, Цинь-Ши Хуанди, ваше имущество погружено.
Земля слегка качнулась. В домах задребезжали стекла. Откуда-то снизу издалека донесся утробный рык взрыва.
— Конец дома Эшеров,
— торжественно объявил контрразведчик. Гальтон не понял, о чем это он.
«Полный газ! Ходу!»